когда его задерживали, как мы ехали-то? У тебя не было, да?
Как не было, мы обращение записывали.
А, да.
В горе, на холме, на роднике.
Вот нас тормозят, дергают из машины именно Славу. Он успевает только, блин, вот
и причем,
флешку.
И причем тормозит начальник полиции
Беляев,
района.
Беляев и... Я пока не помню
фамилию. Замначальник. Ну, интересно. Ситуация, как сказать, будет что вспомнить на пенсии.
Привет, меня зовут Илья Чеберин.
А меня Саша Гаганова. И вы слушаете подкаст «У шамана три беды». Сделать его нам помогла студия «Осторожно, подкасты». В марте этого года мы с Ильей прилетели в Новокузнецк, преодолели 450 километров до Абакана и увидели, как в Сибири пытаются ужиться коренные жители и промышленные корпорации.
В прошлых эпизодах мы рассказали о поселках Неожиданный и Былыкса, тайга вокруг которых из-за добычи золота превратилась в лунный пейзаж. Но общая беда не сплотила местных жителей, а напротив, лишь ужесточила споры о будущем.
Мы спрашиваем, ну ладно, люди половину уедут, а те, кто останутся, как жить будут? Они говорят, мы вам построим на одной улице дома, то есть вы будете жить все на одной улице, а вокруг мы все раскопаем. То есть здорово, да?
В этом выпуске мы познакомимся с одним из самых заметных шорцев Кемеровской области. Узнаем, как в современном мире изменились культура и традиции коренного народа. И главное, поймем, удалось ли шорцам спрятаться в городах от опасностей, которые грозили им в тайге. Да?
А у тебя сама сейчас не оставалась?
А с чего бы она у меня взялась?
Ну, не знаю.
Наверное, в машине осталось.
А, наверное.
Ты меня на коленке кинул, я про нее забыл. Где мои ступеньки?
Пошла, шапка?
Да!
Продует, махом прожевает.
Рано утром Алексей Плотников, житель поселка Неожиданный, предложивший нам ночлег, отвозит нас на ЖД-станцию Былыкса. Мы садимся на электричку и двигаемся дальше по следу золотарей. В 50 километрах на восток нас ждет хакасский поселок Берегчуль. По прямой до него не добраться, приходится делать пересадку в Бескамже, небольшом поселке железнодорожников.
Пока с толпой вахтовиков мы ждем в небольшом кафе «Сибирь», когда подготовят следующий поезд, давайте вернемся в нашем повествовании немного назад, в Кемеровскую область, в город Мыски, и расскажем чуть больше о том, как изменилась жизнь шорцев, которых вынудили переехать в города. Главного героя этого выпуска зовут Алексей Чеспияков. Знают его не только в Мысках, но и во всей Кемеровской области и даже в соседних регионах.
Очень активное участие в этом процессе принял Алексей Чеспияков.
И Леха по природе там этот Чеспияков.
Вот Леха Чеспияков.
Это Алексей Чеспияков построил.
Я Алексей Чеспияков, коренной житель Кемеровской области, шорец по национальности.
Свою известность Алексей получил, участвуя, кажется, во всех громких конфликтах с угольщиками и золотарями в регионе. Но он просит себя не называть экоактивистом или общественным деятелем.
Все, что я делаю, я это не считаю, да, какой-то общественной деятельностью. Я просто в этих условиях пытаюсь выжить, выстоять. Именно у меня все началось с тех пор, как на те земли, где я всю свою жизнь рыбачил, охотился, пришел разрез. И никто не спрашивал у шорского населения, да, нужен он нам здесь или не нужен. С тех пор начались конфликты. И я пытался понять, что происходит-то, почему так происходит все. И потихоньку начал пытаться разобраться в ситуации, что можно сделать.
С земель, где Чиспияков охотился и рыбачил с самого детства, его в 2013-м прогнал разрез Кизаски. Это произошло в том же году, когда в Казасе, после конфликта с другим угольным разрезом, неизвестные подожгли дома. Неприятное совпадение, да? А ведь это краткая выдержка событий только одного года и рассказ о конфликтах вокруг всего лишь двух угольных компаний. В районе Мысков их гораздо больше, и некоторые работают еще с советских времен. Прибавьте к этому артели старателей, которые добывают золото вблизи таежных поселков. И станет понятно, почему шорцы десятилетиями массово уезжают из своих сел.
Здесь был большой рост промышленности, и вокруг многих наших древних поселений образовались в том числе города, какие-то промышленные предприятия. И волей-неволей мы оказались городскими жителями сегодня.
Кстати, среди коренных народов у шорцев самый высокий процент горожан.
Говорит Вячеслав Кречетов, местный активист.
В силу того, что вот эта вот область, это их территория, активно индустриализирована.
Из всех, в смысле, по России, а не только вот по Кемеровской Хакасии.
По России, конечно.
Из сел и деревень шорцы уходили в ближайшие города. Например, в Мыски. Хотя их сложно назвать городом в классическом смысле слова. Здесь нет ни многоэтажных домов, ни широких проспектов, а между районами может расти небольшой лес. Все потому, что Мыски – это несколько поселков и деревень, которые объединили одной административной границей. Даже в самом центре города мы видим не главную площадь, а жилые деревянные дома, коптящие небо из печных труб.
Я живу в городе Мыски. Небольшой город, 40 с небольшим тысяч населения. И он всегда был таким тихим, чистым.
Даже такие, приближенные к сельским, условия сильно отличались от тех, в которых шорцы жили много веков. В супермаркетах лесных ягод прямо с куста не купишь, а выслеживать моралов между пятиэтажками проблематично.
Когда представители коренных малочисленных этносов оказываются на высокоурбанизированной территории, например, в черте города, да?
Рассказывает Ольга Гуляева, старший научный сотрудник научно-исследовательского института комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний.
Происходит два основных патологических процесса. Первый процесс – это их система детоксикации. Она оказывается не способна качественно выводить те токсические вещества, которые приносит за собой городская среда. И это неизбежно повышает уровень, скорость мутационного процесса у представителей коренных этносов. И они раньше начинают болеть, они раньше умирают. Это доказанный факт. И второй момент касается традиционного типа питания коренных, особенно малочисленных этносов. Они слишком сильно находятся во взаимосвязи с природой, родным типом питания. Им принципиально важно получать определенное соотношение белков, жиров и углеводов определенного качества из определенной группы продуктов. Оказываясь в городской среде, они лишены этого момента, и это тоже приводит к тому, что их ферментная система не способна качественно работать с продуктами питания города. От этого они тоже быстрее заболевают и раньше умирают.
Из-за переезда в город прерывается и связь поколений. От этого сильно пострадала шорская культура. Сегодня в городах шорцы отмечают старинные праздники, шьют костюмы, разучивают народные песни. Но многие обряды воспроизводятся уже так, как этнографы описали в книжках, а не по рассказам старожилов.
Раньше, да, у нас здесь был дедушка. У него была шорская книга старая. Там были все обычаи, все празднества.
Говорит Ксения Плотникова, жительница поселка Неожиданный.
Дед Семен, да. Он все знал. Он приходил, рассказывал. А никому это не передалось. Даже шорских костюмов у нас нет. То есть это все забывается постоянно с годами, все это уходит.
Дело в том, что язык в условиях малочисленности способен сохраняться лишь в сельской местности. Это напрямую зависит от традиции, от того, как традиционно ведут культуру. Да?
Рассказывает Вячеслав Кречетов, местный активист.
Поэтому коренные жители, если где смогли сохранить язык, то это как раз отдаленные поселочки, самые маленькие. Потому что, переезжая в город, они растворяются уже. И утрачивается та самая языковая среда, в которой способен сохраняться язык. И вот прям яркий пример. 80% шорцев на сегодняшний день оказались горожанами. Кто-то переехал в силу определенных обстоятельств, а кто-то никуда не переезжал, просто город приблизился настолько, что он просто стал уже жить в городе. И вот в связи с этим, среди шорцев, можно сказать, язык уже утрачен. И ярким примером и доказательством тому являются те же самые телеуты.
Телеуты – это другой коренной малочисленный народ, который проживает в Кемеровской области.
Дело в том, что основная масса телеутов живут в сельской местности. Они сконцентрированы, там есть поселок Беково. И поскольку они проживают в сельской местности, продолжают заниматься традиционной культурой, и у них есть еще языковая среда, уже, конечно, меньше, но, тем не менее, у них язык еще сохранился.
В советские годы города Кузбасса становились большими промышленными центрами. В них переезжали не только шорцы, но и специалисты со всех союзных республик. Национальности перемешивались и растворялись друг в друге. И, к сожалению, родной язык мешал шорским детям адаптироваться к окружающей действительности.
Тут больше стало русских людей, да, садик, да. Здесь в основном русские дети были.
Говорит Ксения Плотникова, жительница поселка Неожиданный.
Мы когда пошли в школу, мы же разговаривали, говорит, все на шорском. А пришли в школу, у нас спрашивают, а мы, говорит, сидим, не можем понять, что с нас спрашивают.
Я вообще в школу пошел, я русского языка не знал.
Рассказывает Олег Торчаков, житель поселка Неожиданный.
В школу пришел где-то от третьего класса, примерно так тупо сидел наверняка, потому что языка не знаешь. Надо в туалет, просто встал и пошел, сходил. Да, так было. А школа от нас была где-то километров 18. Мы в интернате жили, неделю там учились. А в интернате то же самое же. Как бы на русском не разговариваем, все на своем опять языке. Так выросли. Пока вот где-то до третьего класса, наверное, так примерно. Потом уже начали понимать, а уже от человека программа отстала, а ему неинтересно уже.
Выучить русский и забыть родной язык шорцам помогло советское государство. Родная речь не просто мешала освоить школьную программу и получить образование. За нее преследовали. Разговор на шорском могли посчитать проявлением национализма. А это, мягко скажем, не очень приветствовалось теми, кто распевал интернационал.
Преподавание было на шорском языке, были учебники на шорском языке, документация велась на шорском языке, то есть вот это все было. До 1939 года, ну где-то чуть позже еще.
Рассказывает Николай Уртигешев, этнограф.
В 1939 году было запрещено преподавать шорский язык, был запрет, который продлился до 80-х годов. Мне вот рассказывала свидетельница, она говорила, что в Кузидеево было педучилище шорское, да, где преподаватели готовили. Там его отцепили сотрудники НКВД и всю литературу, все учебники, которые были на шорском языке, их сожгли на костре просто. Людей отгоняли, не давали этим спасти книги. Но все-таки некоторые удавалось. Ну и после 39-го полный запрет был на любое преподавание. Если кто-то заикался об этом, то сразу обвиняли в национализме.
Только в 1989 году в Новокузнецком пединституте удалось открыть кафедру шорского языка. Первыми из нее выпустились 5 человек, на которых возлагались большие надежды по возрождению шорской речи. Одной из выпускниц была Евгения Первакова, руководитель этнокультурного центра «Шор-Черим».
Есть программа, так называется, «Шорский язык». Дети занимаются с 7. Самый взрослый у меня ребенок, ему 16 лет. 2 группы. Начинается мой учебный год с того, что я иду в школы и приглашаю ребятишек. Ребенок может любой приходить, любой национальности. То есть, если он заинтересован изучать шорский язык. Для кого-то это родной, для кого-то это новый язык. То есть, та территория, на которой он живет, да, уважение к коренным народам. Поэтому здесь мы не отказываем. То есть, мы рады только. То есть, сегодня есть закон о языках, которые каждый ребенок имеет право на изучение родного языка, но по заявлению родителей. То есть, родители приходят в школу, пишут, я хочу, чтобы мой ребенок изучал свой язык. Там татарский, шорский, телевудский и так далее. По возможности директор должен предоставить. Но чтобы изучать родной язык, это же надо учебники. Вот в этом году у нас уже есть на 1-2 класс, уже программы есть. И я думаю, что со следующего года учебного уже шорский язык зайдет в школы.
Еще, знаешь, еще вся вот ирония ситуации?
Ну?
Короче, сейчас Первакова, когда показывала эти учебники шорского языка, там на презентациях везде написано, что они сделаны на деньги разреза кинзасы.
Серьезно?
Ну, типа, да. То есть, как я понял, они, видимо, в рамках соглашений их выпускают как раз. Но просто как бы вот осознать глубину ситуации. То есть, из-за промышленников шорцы уходят в города и теряют как бы язык. И сейчас промышленники издают учебники, чтобы шорцкий язык сохранить. И причем, как бы, ну, это вроде как бы даже правильно, но как будто неправильно. Вот.
Оптимизм Евгении Перваковой не разделяет Алексей Чеспияков. Его дальний родственник был филологом и одним из создателей кафедры шорского языка.
И вот для того, чтобы сохранять наш этнос, нужно такие поселки сохранить. Именно в поселках еще возможно сохранить язык. Изданиями учебников, навязыванием изучения языка в школах, в детских садах проблему не решить, потому что на практике применить-то негде этот язык. Зачем его учить детям, если его негде применить? Сохраниться он может только в поселках, где люди общаются на родном языке.
Конечно же, мы расспрашивали и о том, как упадок шорской культуры отразился на шаманах. Ведь считается, что заклинания можно произносить только на родном языке, иначе они просто не подействуют.
Ну, люди проводят на шорском. Обычно это люди в возрасте или знающие проводят.
О шаманских обрядах рассказывает этнограф Николай Вартигешев.
Ну, опять как проводят? Мы же не знаем, какие там настоящие-то слова. Во-первых, это передавалось от учителя к ученику, да? Эта лексика и вот эти все заклинания, другим людям они были недоступны. И тем более, когда этнографы приезжали, шаманы-то часто не работали с ними. Ну, там что-то, да, рассказывали, как они там путешествуют в другом мире, как они проходят там через какие-то пещеры, оказываются в этом мире, где духи живут. Ну, когда ходят, если человек болеет за душу. Ну, вот такие какие-то вещи, да. А именно вот как эти звучали слова, как они, что они, какой смысл, мы же не знаем. А ведь они какой-то низкий смысл.
Шманы тоже разные есть.
Рассказывает Евгения Первакова, руководитель этнокультурного центра Шор-Черим.
Сегодня у нас прям обряды проходят и такие они серьезные. Когда реки вскрываются и просто... Вот я видела обряд, у нас есть Надежда Мартаева, которая искона прям на родном языке. То есть вот это сила. И сегодня есть у нас и Демешев, Игорь Анатольевич, ну, мужчина. Это Штоголье. Проведение обрядов на родном языке, но это тоже сила.
Игорь и Демешев, шаман из Таштагола, о котором говорит Евгения, конечно, достоин отдельного рассказа. Тот еще персонаж. В наших соцсетях мы написали о нем небольшую статью. Ссылку оставим в описании этого эпизода. Обязательно почитайте. Узнайте, как шорский шаманизм связан еще и с Олимпиадой в Сочи.
Шаманизм, он же давно уже, ну, не функционирует. То, что сейчас проводятся какие-то шаманские обряды, это все больше клоунады.
Рассказывает Николай Вартигешев, этнограф.
Понимаете, это не было на показуху. Проводилось только на определенные праздники, да. В определенный момент времени нельзя было обряд проводить вечером ни в коем образе, ни тем более еще и ночью, только днем. Иначе можно было в вечернее время злых духов, да, привлечь, навлечь на ту же деревню, на людей, которых участвуют в обряде. То есть там масса было ограничений. А сейчас просто там вышли, там попрыгали, поскакали. Потому что это все было давным-давно изничтожено. Еще в царское время. Попы за этим очень сильно блюдили. Это же как язычество, это же нельзя. В советское время этих шаманов тоже расстреливали, убивали. Поэтому, ну, о каком шаманизме можно говорить у шорцев? Да нет, конечно. Я слышу, что, да, люди болеют шаманской болезнью. Да, есть такие. Вот моя двоюродная бабушка, то есть бабушкина сестра по материнской линии, она лечила людей, у нее был дар определенное время. Потом в какой-то момент она его потеряла и уже не могла лечить.
Шорцы прячутся в городах от угольной пыли, ртутных рек, промышленных взрывов и расплачиваются за это спокойствие своими традициями. Но вдруг оказывается, многоквартирные дома не гарантируют, что люди больше не увидят, как улицы покрываются черной крошкой.
Пришел этот новый разрез Кизаски. И этот разрез практически в городе, можно сказать, построил углепогрузочную станцию. С тех пор наш город нельзя назвать чистым. У нас прям постоянно грязь и пыль. Люди все жалуются, не успевают мыть окна. В квартирах чистый пол не могут себе обеспечить, потому что эта угольная пыль, она проникает повсюду.
Добытый в разрезах уголь закидывают в самосвалы, Те везут его на станцию погрузки, где рассыпают по открытым вагонам и отправляют по железной дороге дальше на продажу. Разрез Кизаски построил свою погрузочную станцию прямо в географическом сердце Москвы, в поселке Бородино.
Вот, посмотрите, вот эта станция, она стоит прямо вот тут. Вот. Это карта болот, выданная мне администрацией. Чай стоит, все вот тут.
Говорит Валентина Митрошина, жительница поселка Бородино. Она показывает нам карту Мысков, на которой место, где стоит углепогрузка, обозначено как болото.
Вот что они сейчас предлагают. Вот видите, какая грязь? Что они еще делают? Они его обезвожили, то есть они его это, дренажи везде сделали. Никто не разрешал, ни разрешений. Вообще есть закон о выдаче водно-болотных угодий. Это водно-болотное угодие. Они говорят, что у нас в Мысках нет водно-болотных угодий. Карта есть, а болота нету. Исчезли. Куда искать надо?
Водно-болотные угодья, то есть озера, ручьи и, конечно, болота, принято считать одной из самых уязвимых экосистем. А ведь они питают почву и становятся источниками пресной воды. Поэтому их промышленное освоение, по идее, тщательно контролирует и проверяет государство.
Углепогрузку, по-моему, в 2014 году построили. В принципе, не выдержаны никакие санитарно-защитные зоны. Дорога от углепогрузки к разрезу, по которой возят большегрузами миллионы тонн угля в год, эта дорога проходит зона санитарной защиты водозаборных скважин, с которых, в принципе, город питается водой. На это все закрываются глаза.
Жителям Бородина соседство не понравилось. Помешал грохот самосвалов и грузовой техники. Не устроила угольная пыль, покрывшая все вокруг. Надоело постоянно топить баню, чтобы отмывать почерневших детей после игры на детской площадке или купания в речке. На углепогрузку стали жаловаться местным властям и в прокуратуру. Пытались заставить разрез перенести ее за черту города. В 2015-м судьбу углепогрузки решали на публичных слушаниях. Встречу назначили на 5 часов вечера 31 декабря. Видимо, рассчитывали, что никто не придет. Но зал был полный. Но не готовить же новогоднее оливье, когда в 300 метрах от окна грохочут самосвалы.
Люди, как всегда, уже приучены. Я иду по дороге с бумажкой, даже не обращаю на них внимания, они тормозят и говорят: «Валентина, где расписаться?» То есть они уже приучены, что значит уже что-то где-то, и вот и надо где-то подпись поставить. Они уже к этому готовы.
В один день у Алексея Чеспиякова зазвонил телефон. Это был знакомый, который хотел его обрадовать. Дескать, только что заходили люди, сказали, что от Чеспиякова. Собирали подписи против углепогрузки в городе. Так вот, он все подписал.
От меня? Люди? Какие? Ну так, в городе я такой заметный получился противник этих разрезов. Они даже, ну, подленько даже мое имя умудряются использовать. Город маленький, все друг друга знают. И я выяснил, что под этим соусом они подписи-то собирают, людей в заблуждение вводят. Они как бы наоборот за то, чтобы оставить эту углепогрузку здесь, собирают подписи. А людям сказки рассказывают, люди, не разбираясь, ничего ставят. Ну, этот разрез уже всем надоел. Против разреза подпись поставить? Да, конечно, поставим.
Несмотря на протесты, на собрания, на подписи, углепогрузка работает до сих пор. Официально было решено не переносить ее куда подальше, а модернизировать, сделать экологически безопасной. Согласились с этим не все. Споры с местными продолжаются. Пока мы готовим наш подкаст, Валентина Митрошина, строитель на пенсии, просиживает ночи перед компьютером, сопоставляет карты и проект станции, замеряет частоту воздуха и пишет новые обращения в надзорные органы.
Нас скорее надо отсюда уничтожить, чтобы все разрыть, раскопать, чтобы была одна яма в Кузбассе. Все. Они к этому стремятся.
Говорит Валентина Митрошина, жительница поселка Бородино.
На всех наших заседаниях экономических, вот при открытии Кузнецкого, Южного, вот этот разрез Кизацкий открывался, мы вообще ничего не слушали. Они пришли, вкопались, врылись и работают. То есть их на одной горке сейчас вот трое, еще двое будут открываться. Это получается 5 на одной горке.
Разрезу Кузнецкому-Южному тоже была нужна своя углепогрузка. Строить ее хотели начать летом 2020-го в Черемзе, в поселке, примыкающем к мыскам. Но поблизости оказался Алексей Чеспияков.
Жители Черемзы, глядя на Бородино, понимают, что они все обречены, их поселок обречен, их накроет угольной пылью, они просто там не смогут нормально жить.
Вот Леха Чеспияков, он один вышел, остановил колонну техники.
Рассказывает Вячеслав Кречетов, местный активист.
Просто он в этот момент работал там, где разрез для строительства своих ЖД путей хотел технику провести. Он вышел, встал, ну его пытались там давить катком, ну, это такая мощная история. Тем не менее, ему удалось остановить эту колонну техники в этот раз. Впоследствии жители поселка Черемза сказали, ничего себе, если один шорец способен колонну техники остановить, что будет, если 10 шорцев придут?
Я на смене был.
Чеспияков работает в железнодорожной охране.
Приехал, задержал, попросил хоть какие-то документы мне предоставить, что вы имеете право здесь вообще вести какие-то работы. Никаких документов у них, конечно же, не было. Ну и вот 12 июня как бы я остановил все это дело. Ну там было много техники всякой разной. Грейдера, самосвалы большегрузные, катки, еще там какая-то техника. И вызвали полицию, все такое. Полиция благополучно отпустила их всех.
Поступок Чеспиякова вдохновил жителей Черемзы. Они последовали его примеру и установили круглосуточное дежурство на подъездах к участку, где разрез планировал построить углепогрузочную станцию. Вокруг постов образовался палаточный городок. В одном из шатров поселились Виктор и Ксения Рожковы.
Мы поехали посмотреть, что там, в принципе, происходит. Да.
Поехали посмотреть, поглазеть, говоря, да. Потому что, никогда мы
передовых не бывали.
Да, не верили.
Посмотрели, да. И остались. И каждый день, абсолютно каждый день туда приезжали, то вдвоем, то он один, то я одна. И ночевали, практически каждые выходные ночевали, с ребятишками ездили, у нас 3 сына. 2 поста было вот на горе, и под мостом могла проходить техника.
Разговор с Рожковыми мы записывали прямо в их машине. Это было последнее интервью в тот день. Ни автобусы, ни такси уже не ходили. И чтобы вернуться в гостиницу, мы попросили Рожковых довезти нас до электрички. Но они настояли, что довезут прямо до нашего дома. Между прочим, в соседний город за 30 километров от мысков.
Давайте, вы сначала расскажете...
Так, сынок, тут чуть-чуть планы поменялись. Мы теперь не... Чуть-чуть планы поменялись. И траектория движения, да. Мы не в Мыски, мы в Междуреченск. Вообще. Кушайте там. Скоро будем, давай. Когда это только все началось, поселок потихоньку начал греметь, шуметь об этом. Люди просто вот как паломники. Не перли и перли с утра до вечера. Воду, продукты. Там столько пришлось склад строить.
Шли недели. Лагерь, который разбили жители Черемзы, становился чем-то большим. Появились кухня, душ, склад с припасами и даже штаб.
Телефоны положили.
Телефоны убрали.
Пошли
убрали.
Без телефона.
Боялись слива информации.
Пошли на штаб.
Обсудили все.
Переговорили, там в полголоса приняли какие-то решения.
Новостями поделились,
кто какой информацией овладел за период времени, там, пока я на работе, например, был и так далее. Подписи собирали. Сколько запороли этих бланков, елки-палки, сколько потерялось. Подписи было очень много. Что-то 4500 мы даже собирали. Прям за 5-7 дней.
А еще по лагерю бегали кролики. Их в палаточный городок принес Алексей Чеспияков.
Да, кстати, у меня дом, немножко кроликов, собака. А я живу там, и мне было очень сложно постоянно кого-то просить или как-то быстренько мчаться, кормить всех, потом мчаться назад. Поэтому вот я собрал кроликов и перевез туда, в Черемзу.
А они там как наплодились, как накопали нор.
Да.
И мы, в общем, когда съезжали, кого успели поймать-то поймали, но знали, что еще где-то есть мать с детьми. Он всю ночь кружкой железной.
Лопаты нет.
Мы же все вывезли оттуда с горы. Он кружкой железной копал землю, копал эти норы. Он разрыл, он всех достал.
Ну, шорец, одним словом, черт.
Кролики – это, пожалуй, самый милый эпизод этой истории. Дальше будет не так. Захотите поднять себе настроение? В описании эпизода мы оставим ссылку на видео о том, как ушастым жилось в лагере. Вообще, там кого только не было. Население Черемзы около сотни человек, но в лагере иногда бывало намного больше. Поддержать приезжали из соседних городов и даже других регионов, где люди тоже сталкивались с угольщиками. Были и блогеры, и журналисты, и какие-то провокаторы с радикалами, которые пытались создать конфликт, но быстро были изгнаны. Скоро в отдалении появились еще несколько наблюдателей.
Прикрепили к нам, как их назвать-то, полицейских. В общем, у нас под горой, там внизу, под кустиками, всегда дежурила машина. В ней один либо два сотрудника. Причем они в свой выходной дежурили, видимо, чтобы более...
Чтобы были более агрессивны.
Агрессивны к нам. Но кушать любят все, кофе любят все. Костра погреться ночью хотят все. Как бы мы со всеми находили общий язык. Мы их приглашали.
Они нас оберегали.
От стычек всевозможных, чтобы ничего не было такого.
Ситуации, потому что любую конфликтную ситуацию можно повернуть, сами знаете, в любую сторону.
Они как бы, в принципе, говорили: ребят, мы на вашей стороне. Один там с терсинки, у них там тоже проблемы, да, с этой терсинкой. А-а-а. Он говорит, извините за выражение, говно, говорит, приезжают и сливают туда, где вот эти скважины. А я, говорит, в погонах, мне нельзя вмешиваться. У другого там другие проблемы, там тоже разрез какой-то лезет в деревне. То есть все нас прекрасно понимали, но сидели...
Палаточный городок пытались всячески очернить. В городских чатах распространяли слухи, что в лагере живут алкаши, наркоманы, устраивают оргии и заражают друг друга какой-нибудь страшной болезнью. Это был 2020 год, поэтому пугали в основном ковидом. Чтобы противостоять клевете, обитатели лагеря не только сдавали ПЦР-тесты и не пускали к себе никого даже с запахом перегара, но и вовсе объявили войну наркоманам.
А у жителей Черемзы, у них свой поселковый чат был, то есть где они общались по своим вот непосредственно вопросам. И кто-то кидает туда клич, что шарятся, ищут закладки. Думали-думали, в итоге бандой собрались, пошли ловить, вот цеплять этих наркоманов. Остались женщины одни и дети там на горе. Что делать? Все на панике, все переживают, что мужики кулаки начнут распускать. Я побежала к этим сотрудникам, там двое как раз их было. Я к ним подхожу, говорю: ребят, вы сотрудники. Они: нет, с чего вы взяли? Ну вы же что здесь, просто так под кустом, говорю, сутками дежурите? Ну вы же, говорю, сотрудники. Нет, 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 вы что? Я говорю: а ну хорошо, сейчас дуплить начнут наркоманов в Черемзе. Значит, с вас взятки гладкие. И мы, говорю, не при делах. Мы поселок, скажем так, да, зачищаем, спасаем. Они: ага, ага, что такое, что случилось? Я говорю: так а какая вам разница, вы не сотрудники? Они мне представили звание, там, фамилии, все назвали. Объясняем ситуацию, они там куда-то вышестоящему давай звонить, им дали добро, что и все, езжайте. Вот один остался, второй со мной поехал туда. Приезжаем, поймали там двоих, троих, все, давай наряды. Мы там часов до двух ночи, наверное, с ними куковали, оформляли. В общем, пока мы это все оформляли, там, что, 4-5 часов это все. За это время, я не знаю, сколько их там, да, еще было, хоп, кричат: на такой-то улице, все, поехали пацаны туда ловить. На той улице там стоят, там на задних дворах, туда поехали. Там вообще сидят два обкуренных пенсионера в машине,
ага,
блин.
Да.
Короче, вот уже не буду врать, сколько, но больше 60 человек больше. Поймали за неделю. На нескольких составлены были дела, потому что поймали с наркотиками.
Менты даже уже, которые приехали.
И когда уже, района, нет, им позвонили.
Приехали, говорят, ребят, вы хотя бы через одного, говорит, нам сдавайте.
Одного бейте, короче, второго сдавайте.
Через одного хотя бы.
Мы, говорит, задолбались в Кузнецк вам ездить.
В Кузнецк ездить по каждому сюда.
Простоял лагерь 2 месяца. За это время на земле, где собирались строить углепогрузку, провели несколько концертов и детских праздников. Место потеряло свой маргинальный статус и, наоборот, получило популярность у горожан. На 3-й месяц стояния, в августе, рабочие попытались снова начать строительство станции.
И тогда разрез решил поставить забор.
Говорит Вячеслав Кречетов, местный активист.
Высокий 3-метровый, чтобы жители, во-первых, не видели, во-вторых, не могли пробежать туда от палаточного городка. Жители не давали ставить этот забор. Ну, просто вставали вот так столбом, да. И никак не прикрутишь эти листы. И вот целый день, значит, угольщики мучились. Потом устали и позвали ОМОН. ОМОН стал людей винтить. А в это время, значит, они прикручивали эти листы.
Приехали ГБР, охрана, как ее?
Гаишников.
Да, гаишники, то есть отсекали с поселка, кто едет, всех отсекали, не пускали.
Говорит Ксения Рожкова, защитница Черемзы.
Я с утра всех на работу в садике, короче, всех поразогнала и пулей туда. И вот я, наверное, часов с 8 утра, и вот до позднего вечера мы там были, не давали строить, нас не пускали вообще. То есть трогать они не трогали, руки в боки, ну там грудью отталкивали, грубили парни. А пацаны-то молодые вообще все. И вот мы там прорывались, чтобы пройти через это поле туда к ним, на их территорию, потому что там был их юрист, который портфельчиком трёс, что все бумаги здесь, вас всех вышвырнут. И вот нам надо было с ним пообщаться. Вот я туда с девчонками. Бабы? Где бабы? Да, в основном вот. Грудь вперед, и одни женщины шли. И старые, и молодые, и всякие.
Мужчины же на работе днем. То есть там женщины, какие-то пожилые люди. Причем в основном это профессии, это врачи, учителя. И против них был брошен ОМОН. Естественно, это вызвало острое недовольство среди жителей ГРЭС в том числе.
Соседник Черемзе, район Мысков.
И людей стало приходить все больше и больше каждый день на посты. И когда собралось уже порядка 400 человек, жители записали обращение к губернатору и к собственнику разреза.
Целая, я говорю, спецоперация была по сохранению этого видео. Слава отснимал тогда.
То есть Вячеслав Кречетов.
Хоп, там тык-тык-тык.
Нет,
руки,
мы...
в руки, и хоп, флешечка эта уже уехала к человеку, который дома в компьютер ее скачал.
А когда его задержали?
Ой, вообще...
Видеозапись дошла до губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. В своих соцсетях он написал, что единолично решает остановить постройку погрузочной станции. Жители Черемзы праздновали победу, но сворачивать лагерь не спешили.
Мы очень долго
очень обдумывали.
И плакали, и ругались сильно многие между собой, и вообще расстраивались после того, как впервые только вот как только заговорили про то, что, наверное, надо лагерь как бы убирать, и дело уже к сентябрю, уже и холодно, и дети в школу пойдут, вообще народа будет мало, ну, что родители будут заняты своими детьми. Думали, да, с неделю, наверное, точно. Все это обмозговывали. Вот я говорю, после первых только речей очень многие просто перестали приходить. Ну, дядя Юра, да, Недорезов. Да. Он сразу все, он обиделся, он хотел стоять до конца. Я не знаю, чего он ждал, чтобы
он
лично...
Он какого-то конца ждал.
Да, хотя пенсионер, он очень похудел, он очень переживал по этому поводу. Он потерял работу еще вот в этот момент. Тяжело очень ему было.
И все же, когда губернатор официально подписал постановление, которым отменял проект углепогрузки, палаточный городок стали сворачивать. Только история на этом не закончилась. К наиболее активным обитателям лагеря, кого удалось опознать на видеозаписях, пришли полицейские и составили протоколы за несанкционированный митинг. К семьям с детьми приехала проверка из органов опеки. Штрафы оплачивали всем поселкам. Помогали местные предприниматели, которые не хотели рисковать бизнесом и выступать открыто, но не могли оставаться в стороне.
Как тогда Слава сказала, не помню, типа, что вообще суд работает до 6, но для хороших людей он работает круглосуточно.
Шорцы – это все-таки не сцена, а шорцы – это жизнь. Это же все, ну, как бы не так просто. Я ж опять повторюсь, да, что мы не хозяева этой земли, а мы часть этой земли. И вообще сегодня многие, в том числе мои, да, сородичи, говорят мне о том, что зачем вот ты это все на показ-то, наружу-то вытаскиваешь? Надо наружу показывать хорошие вещи. Вот и происходит вот это вот сегодняшнее там. Фестивали, праздники, вся показуха. На самом-то деле, что происходит-то? Ну, потихонечку ассимилируемся, потихонечку исчезаем, как народ. И стараемся не выносить ссор из избы. Но только если проблему прятать, не показывать, ее же не решишь. В принципе, нужно в том числе и сознание самих людей как-то менять. Для этого стараюсь как можно больше общаться со своими сородичами.
В сентябре 2021-го Алексей выложил в сеть еще одно видеообращение. В этот раз к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В нем Чиспияков просил проверить работу Кемеровского отдела поддержки коренных малочисленных народов и сомневался в компетенции его сотрудников Татьяны Акимовой и Ларисы Щуровой. Доклад Щуровой о шорских землях мы слышали во втором эпизоде подкаста. В ответ на это Министерство культуры Кузбасса подало на шорцев в суд, обвинив в покушении на деловую честь и репутацию. Начался судебный процесс.
Мы спустя какое-то время пересеклись на семинаре с Акимовой. Ну, пользуясь случаем, я подошел и говорю: «Татьяна Анатольевна, спасибо вам большое за такой подарок». Вы обратились в суд. И она сначала даже, видимо, не поняла. Она говорит: «А будете отвечать за свои слова?» Я говорю: «Да, конечно, буду, но спасибо вам за то, что вы обратились. Теперь о ваших деяниях узнает еще больше народу».
Летом, когда мы записывали этот разговор с Алексеем, судебный процесс еще продолжался. В качестве третьих лиц привлекли Ларису Щурову и Татьяну Акимову. Но на заседание они не пришли. Дело начали пересматривать заново.
У нас вообще нет никаких рычагов воздействия. Я говорю, нам открыто заявляют, у вас нет земли. И вот во всяких оценках воздействия на окружающую среду вот эти вот две чиновницы, они пишут: «Место традиционное проживание, традиционной хозяйственной деятельности на этой территории нет». И, в принципе, ну, со стороны недропользователя какие могут быть шорцы? Зачем с вами о чем-то говорить, когда вот у нас есть бумажка? Мне не раз говорили: «У нас есть бумажка, что этих мест нет». Я говорю: «Вот он, я стою перед вами. Я там веду традиционную хозяйственную деятельность. При чем тут бумажки ваши?»
Многие шорцы состоят в общинах. Это такая особая форма юридического лица. Ее создают представители коренных малочисленных народов, связанные кровными узами или просто живущие по соседству. Общины нужны, чтобы вести и сохранять традиционный образ жизни. Они не облагаются некоторыми налогами, имеют право участвовать в этноэкологических экспертизах и получают социальную помощь от государства. Например, Алексей Плотников, герой нашего прошлого эпизода, создал общину в неожиданном для борьбы с золотарями.
Ассоциация – это есть шори. Ну, получается, мы как вступили там к ним, чтобы они нас поддерживали, мы их поддерживали. Выделили нынче там миллион, короче, как помощи для коренных малочисленных народов. Там 300 тысяч надо отдать на образование, то есть, ну, в школы там, на организацию, как его, ну, чтобы язык шорский,
да,
там, культура.
Изучали, да.
Там 300 еще тысяч отдать на медицину, на культуру, оставить плюс там на поездки какие-то, там, что если куда-то конкурсы.
Плюс студенты.
Да, и остается вот 30 тысяч на каждую общину.
Короче говоря, ассоциация – это такой посредник между правительством региона и шорским народом. И с ней тоже все не слава богу. Ох, сейчас будьте внимательны. 1990 год. Шорская культура переживает небольшой ренессанс. Проводятся первые фестивали, еще живы старики, знающие обряды, открывается кафедра по изучению языка. И группа энтузиастов создает ассоциацию шорского народа, которая объединяет почти всех коренных. Существует она 27 лет, но в 2017-м ее тогдашний президент Светлана Дудкина забывает подать в налоговый отчет, за что крупнейшее шорское объединение просто ликвидируют.
Буквально через полгода Дудкина создает новую организацию с очень похожим, но другим названием. Та, что была изначально, называлась просто «Ассоциация шорского народа». Новая – «Ассоциация шорского народа Шория». Изменения внесли в устав организации. А еще избрали нового президента – Никиту Шулбаева из Таштагола. Чеспияков считает, что с тех пор ассоциация стала совсем другой.
Сам принцип работы ассоциации сегодня утрачен, потому что, ну, на мой взгляд, да, что такое ассоциация? Это все-таки объединение всего народа, это объединение общественных организаций с территорий, с разных городов, со всех территорий Горной Шории. А сегодня до смешного доходит, да? Вот у нас есть Московское городское общественное движение «Шория».
Ага, еще одна другая организация с названием «Шория», вы правильно поняли.
Которая, ну, в принципе, представляет примерно 1500 коренных жителей Мысков. И в сегодняшнюю ассоциацию от этого движения не вошли никто в состав совета. Как вообще такое возможно, не понимаю.
Новый президент ассоциации избирается голосованием каждые 4 года. И вот 22 мая 2022 Алексей Чеспияков подал заявление на участие в выборах.
Я видел основными задачами, да, создание ТТП.
Территории традиционного природопользования.
Дальше изменение перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. Постановление, вернее, распоряжение 631-р правительства России. И постановление 1049 по назначению социальной пенсии. То есть у нас эти два документа очень сильно мешают реализации наших прав. Ну, из-за того, что вот постановление 1049 по пенсиям коряво составлено, у нас жители Таштагола были вынуждены, ну, в родных деревнях прописываться для того, чтобы получить эту пенсию. И, может быть, вы знаете, наверное, что коренным малочисленным народам чуть-чуть пораньше есть возможность выйти на пенсию. И люди этим пользовались, прописывались в своей родной деревне. Но большую часть, например, проживает в городе Таштагол. Так вот, пенсионный фонд через суд обязал возместить выплаченную пенсию нескольким жителям шорским. Ну, это вообще кошмар какой-то.
Президентом Ассоциации шорского народа Шория Чеспияков не стал. Большинством голосов на второй срок переизбрали действующего руководителя. И хотя на официальном сайте ассоциации результаты выборов не опубликованы, в шорском издании «Тадарлар» утверждается, что за Никиту Шулбаева отдали голос 54 человека из 75. Голосование проходило в открытую, чтобы сразу было видно, кто кого выбирает. В совет же при президенте ассоциации от Мысков вошел Юрий Костораков, создатель духовного центра, где есть трон с двумя волками. Его вы слышали в первом выпуске подкаста.
Я понимал прекрасно, когда выдвигал свою кандидатуру в ассоциацию, прекрасно понимал, что меня там изо всех сил не захотят видеть на этом посту. Но, как сказать, не простил бы себе, если бы не сделал этого. Потому что, ну, нужно все-таки попытаться все, что в твоих силах, попытаться исправить ситуацию. Не удалось. Видите, в чем дело? Ну, так уж сложилась ситуация, да, что я как бы на слуху, на виду. А вообще, на самом-то деле, ну, я один из многих, кто так же думает, кто так же действует. И поэтому все-таки надежда-то у меня огромная, что мы все-таки сохранимся как народ. В принципе, если именно о шорцах говорить, то большая часть думает так же, как я. А то, что показывают для всяких чиновников, для правительства, это все-таки, на мой взгляд, уже даже не шорцы. Они чересчур оторваны от народа.
Что ты там так внимательно изучаешь?
Да я смотрю этот сайт ассоциации шорской. Угадаешь, кто и разработку его оплачивал?
Разрез?
Кизаски, все верно.
Ну, слушай, ну вот уже даже отгадывать неинтересно вообще.
Пока вы слушали, какая она, жизнь шорского охотника в городе, Мы успели съесть по бутерброду и уже садимся в электричку в Берекчуль. Впереди только Хакасия.
В следующем эпизоде подкаста «У шамана три беды» мы помчимся по сакральной Кайбальской степи. Расскажем, чем хакас отличается от шорса и чьи шаманы были сильнее. А заодно познакомимся с людьми, которые пытаются спасти свою богиню из когтистых лап китайских угольных драконов.
Слушайте нас на всех платформах. Следите за новостями в наших ВКонтакте и Телеграме. Ставьте подкасту оценки, комментируйте и рассказывайте друзьям. Все ссылки в описании выпуска. И помните, миф побеждает реальность.
Над подкастом работали авторы Саша Гаганова и Илья Чеберин, редактор Даша Данилова, композитор Егор Моисеев, дизайнер Даша Николаева. Проект сделан при поддержке студии «Осторожно, подкасты».